Здравствуйте, дорогие друзья. Мы снова в гостях у замечательного человека. Это каббалист, профессор Михаил Лайтман. Мы продолжаем серию наших передач о этапах жизненного пути. Здравствуйте, профессор.
Здравствуйте.
Ну, видите, уникальная возможность. Мы опять с вами встретились. Да, есть возможность задать вопросы. Мы предыдущую передачу нашу, мы остановились на этапе с 6 до 9 лет. И у меня еще есть пару вопросов, которые относятся, ну, чтобы вернуться назад.
Я уверен, что у вас будет еще очень много.
Да, у меня, вы знаете, у меня вопросы, связанные с наказанием и поощрением. Вот в этом возрасте, как выстраивать вот, ну, систему наказания, поощрения для детей?
Ну, во-первых, надо приучать людей, детей, но это надо относиться уже к ним, как соответственно к тому, что ты желаешь из них чего-то вырастить. Надо относиться к ним таким образом, чтобы они понимали связь между наказанием, вознаграждением и проступком. И чтобы они понимали, что наказание, оно не наказание, а воспитание. Вознаграждение является не вознаграждением, а естественным правильным следствием правильного поступка. И что в любом случае отношение родителей или воспитателей к ним, оно только лишь для их пользы. Так вот, как это сделать? Надо таким образом поставить себя, говорит каббала воспитателю, чтобы ребенок не в данный момент, когда он совершает проступок, был наказан. Чтобы это наказание было осознано им правильно, как такое воздействие на него, которое ему поможет в следующий раз избежать этого проступка, не входить снова в эту ошибку. Поведенческую там или какую. Поэтому самое лучшее – это выбрать особое время в неделе, когда собираются все происшествия за всю неделю, и повторяются они, то есть как бы обговариваются с ребенком, и говорится о том, что «а сейчас тебе положено вот такое-то наказание». Правильно или нет будет, если мы тебя таким образом накажем? Как ты думаешь, поможет оно тебе в следующий раз стеречь себя и не нарушить вот какие-то определенные поведенческие рамки, допустим, быть более активным в чем-то. Или нужно другой вид наказания. Давай вместе подумаем. Мы вместе с тобой работаем над твоим эгоизмом. Ты являешься здесь тоже как посторонним человеком относительно своего эгоизма. Мы смотрим на него издали. Вот как ты считаешь, что же нам делать вот с этим вот вредным существом, которое в тебе находится? И вот, таким образом мы воспитываем человека в нем. А иначе он просто будет злиться, он будет не понимать, он будет считать, что все это неверно, он будет искать каких-то поводов улизнуть от этого. А в таком положении, нашем отношении к нему и к его эгоизму, во-первых, то, что в нем человек, мы начинаем возвышать, начинаем поднимать, уважать. Он начинает видеть, что это мы уважаем, мы к нему относимся здесь как к взрослому. Мы советуемся с ним, и вместе с ним пытаемся найти правильное решение против того зла, которое в нем. Это первое. И второе, он должен сам вынести свой вердикт. Он. Иначе это будет не воспитание, иначе это будет действительно просто наказание. А нам надо сделать наказание воспитанием. И оно не должно быть, естественно, ни в коем образом под воздействием каких-то наших нервов в тот же момент, да, никакой эффекции, только потом, в определенное время, знаете, как суд. Сегодня подаешь заявление, через полгода приходи, будем разбираться. Вот так вот мы должны с ним действовать. Он должен просто это понимать, осознать. Мы должны вместе с ним записать, может быть, это действие, которое произошло, а затем через день-два только будем его обсуждать. Вот. Причем он должен действительно быть здесь с нами равным партнером. То есть человек, который в нем и я, сидят и обсуждают, и осуждают вот этот эгоизм, который в нем, который вдруг выскочил и как чертенок такой подбил его на какие-то вот такие нехорошие действия. Вот. То есть такое вот обсуждение, совместная работа над тем, что в нем происходит, она обязана быть.
А характер вот этих наказаний все-таки он какой должен быть? Это какие-то ограничения, допустим, ну, как обычно, не пускать гулять? Или это, как, сам характер наказания он все-таки...
Я думаю, что обсуждение, оно является воспитанием. Слово «наказание» вообще надо убрать из лексикона. А вот такое обсуждение, оно будет являться одновременно воспитанием его, и после этого ничего практически другого нет. Но это при условии, если он правильные выводы делает сам, с нашими подсказками и наводками, и в итоге приходит к выводу, как к осознанию зла в себе, и что это зло действительно он должен каким-то образом покорить в себе, организовать, не убирать его, как будто его нет, а властвовать над ним. Есть тут очень много, естественно, так сказать, внутренних таких тонкостей в подходе к работе над собой. И неплохо бы и взрослым поучиться этому, конечно, но таким образом мы делаем из ребенка действительно человека. Потому что Адам, он от слова «подобный Творцу». Адам, само слово, это подобие. Подобие чему? Именно Творцу, то есть... Человек может в результате вот такой работы над собой достичь такого состояния, когда он поднимается над своим эгоизмом, он, над всеми своими свойствами, которые он, с которыми родился. Он ведь не виноват, что он родился с какими-то свойствами определенными. Он не виноват, что он проходит какой-то этап в своем развитии, и вдруг в нем возбуждаются всевозможные там порывы и так далее. А он должен понимать, что дано, кроме этого, ему разум, инструкция правильного своего становления, оформления внутреннего. Он должен из всего вот этого вот набора, вроде бы такого несуразного, такого сумбурного свойств, качеств, мыслей, желаний, внутренних давлений, внешних на себя, он должен из всего этого слепить из себя маленького человечка и далее до взрослого, но действительно гармоничного человека.
У меня вопрос еще про наказание. Допустим, допустимо будет, если родители или воспитатели скажут ребенку, что его действия расстроили, предположим.
Да, да, да. Если он только считается правильно с ними, потому что иногда дети специально делают так, чтобы играться на чувства взрослых, вызвать в них какие-то или эмоции сочувствия, а иногда просто для того, чтобы раздразнить их, каким-то образом разозлить, каким-то образом настроить на себя. Возможно, это для того, чтобы привлечь к себе внимание. Ребенку это не хватает. Мы это понимаем. Но, в общем, мы должны и этим же пользоваться взаимно. То есть давать ребенку заранее такую установку на такие взаимоотношения, когда бы его отношение к нам не было бы специальным, таким с подслойным умыслом.
Существует ли какая-то разница в воспитании, вот именно связанная с наказанием, с обсуждением девочек и мальчиков? Есть какая-то разница как раз вот в этих беседах, выяснениях?
Самое первое – это то, что девочек должны воспитывать женщины, а мальчиков – мужчины. Это абсолютно ясно и понятно, и не может быть здесь никаких пересечений. Ни в коем случае, конечно, не воспитывать в каком-то антагонизме, а наоборот, в понимании правильной природы противоположного пола, что природа сделала нас такими, именно чтобы добиться гармонии. Причем гармонии на всех уровнях наших взаимоотношений. Это и личных, и социальных, и семейных, и общественных, всевозможных, и половых, и так далее. То есть тут все должно быть, именно достижение гармонии является правильным воспитанием человека относительно другого пола, потому что невозможно достичь самому этого гармоничного развития. Это первое. И второе, что, конечно, у мальчиков и у девочек воспитываются, в принципе, одинаковые установки на борьбу с собой, на анализ собственных внутренних качеств, на их выявление, на их сортировку, как бы, на их исправление, но это совершенно разные качества и относительно определенных категорий ценностей, они совершенно разные у мальчиков и девочек. Поэтому, в принципе, как бы задачи одинаковые, но их форма, она внутренняя, разная.
Ну, тогда, видите, затрагиваем тему, и выплывает один вопрос за другим.
Это вся жизнь, это вся природа тут.
Хорошо, если я правильно понял, то вот эту беседу по поводу ошибок в течение недели с мальчиками должны проводить мужчины, а с девочками должны проводить женщины.
Да.
А вот какое-то совместное такое, знаете, садится папа, мама, и вот это допустимо или лучше?
Я думаю, что, может быть, в семье, но это надо, для этого надо воспитывать папу и маму, понимаете, чтобы между ними было... Я думаю, что это очень, это уже следующий этап, и он непростой. Угу. Я бы от этого рекомендовал воздержаться. И ребенок будет испытывать, кроме этого, себя дискомфортно, потому что на него влияют как бы двое родителей. Одному войти в контакт прямой, интимный с ребенком, такой тет-а-тет, намного проще отцу с мальчиком и матери с девочкой, чем тут при... Все-таки мы знаем, как смотрят дети на противоположный пол, даже если это родители. Тут возникает всевозможных, огромное много, постороннее количество всевозможных взаимных связей, претензий, соревнований, ревности и так далее. То есть я думаю, что не надо. Угу. Потому что видя перед собой одновременно отца и мать против себя, ребенок воспринимает это очень против.
То есть это как давление уже, как наказание.
Да.
Тогда сразу вопрос связанный. Вы затронули то, что мальчики и девочки, как бы вот эти проступки, да, они немножко разные. Можете буквально вот, ну, хотя бы обозначить, что за, ну, за какие такие проступки мальчика все-таки нужно, ну, вот эти беседы должны идти. И что такое совершает девочка, после чего следует с ней поговорить?
Я думаю, что в первую очередь это отношение к среде, к окружению, к товарищам, группе, классу и так далее. У мальчиков должен быть настрой на то, чтобы они были товарищами между собой. Девочки не могут, исходя из своей природы, быть товарищами между собой. Ну, подружками там одна, две, но не более того. Всегда существует типа женского такое соревнование или отдаление, естественное, природное. И поэтому нам ни в коем случае нельзя нарушать эту природную установку, которая существует у женщин. Именно благодаря тому, что каждая женщина, она не связана с другими, благодаря этому в ней есть такие определенные качества, которые помогают ей в продолжении рода, воспитания, переключения именно на детей, на потомство и охрану, так сказать, и так далее. То есть... У мужчин этого нет, и поэтому он более общественно развитый элемент, с одной стороны. Но, с другой стороны, за счет именно вот этих качеств. Так что должно быть, соответственно, с этим и воспитание, не наказание, а воспитание у девочек, которое было бы направлено на развитие именно правильного контакта с окружающими, не в качестве дружбы и взаимного там, взаимной помощи, слияния, а взаимной поддержки, взаимного понимания, взаимного сострадания, то есть более направленное на такой более внешний контакт с окружающими, в то время как у мальчиков нет, наоборот, надо помогать им раскрывать сердце относительно товарищей, быть друзьями, быть в полной взаимопомощи, понимать, что без товарищей я не могу достичь определенной цели. Ну, чисто мужская дружба, что называется, это категория такая интересная. Не говорится женская дружба, мужская дружба, то есть... Это то, что действительно может существовать в природе. Так что установки должны быть такие. И, естественно, проступки, они должны оцениваться только лишь, в первую очередь, в их социальном плане. Социальный план – это даже относительно родителей, сестер, братьев в семье, группа, школа там, и так далее. Ну, естественно, государство или мир. Ну, зависит уже от человечка, как он подрастает. Как он вступает в контакт со всеми. Но, в принципе, объяснять ему надо на всех этих уровнях. Начиная с маленького возраста. Хотя он не знает еще, что же такое вообще все человечество. Но надо ему говорить, что вот и относительно всех людей. То есть вводить ему вот этот абстрактный элемент. он перестанет быть постепенно для него абстрактным. И начнет осознаваться им. То есть эта социальная часть в нем, в человеке, будет развиваться, а не вырастет взрослым и будет внутренне способен контактировать только с несколькими близкими людьми. Так что это надо развивать в нем заранее. И всегда подготавливать его к следующей ступени. То есть, говоря, обращаясь к нему на уровне детского сада, ты уже говоришь о том, а что в школе. Говоря о том, что в школе, ты готовишь его к следующему этапу, когда он будет уже в университете. Или там во взрослой жизни, там, в армии, в общественной жизни и так далее. Когда вырастешь, у тебя будут дети и так далее. И, то есть... Всегда надо его включать в любой элемент. Согласно Каббале, Каббала говорит о том, что каждый наш элемент, каждая маленькая структура содержит в себе элементы всех структур, всей общей структуры. И поэтому мы должны говорить на любом уровне обо всем вместе. Вот тогда мы, когда мы даем ребенку полную картину, он понимает, что мы не лично привязаны к этому, что не наш эгоизм толкает нас или какие-то личные заинтересованности в том, чтобы мы ему сейчас прививали какие-то свойства, указывали, его ориентировали, а именно благодаря тому, что вот так устроен мир. Тут уж никуда не денешься. Мы ему показываем, что и мы таким образом относимся к миру, что и нам как бы некуда деваться. А для того, чтобы правильно включиться в этот общий социум, вот так тебе будет лучше. То есть все построено на беседах, ага. На общем выявлении, на общем сострадании, на общем выводе, на общих целях, когда ребенок чувствует, что ты вместе с ним находишься в поисках, выявлении, в анализе этого происходящего всего и в поисках правильного решения и его реализации. То есть постоянно он должен ощущать взрослого человека как своего равного партнера, он должен иметь право с ним спорить, требовать выявления, оставить свою позицию обязательно, мы должны это поощрять. Иначе мы знаем, что если это им не будет выявлено, то он, естественно, не будет знать в следующий раз, как поступать. Он ошибется на том же самом и не будет видеть даже, что он ошибается.
Есть вот, когда вы рассказываете вот эту периодизацию, типологию жизненного пути, этапов жизненного пути, бросается в глаза такая вещь, что Каббала, допустим, описывает, что ребенку нужно с 3 до 6 лет уже прививать, допустим, грамоту, да, он должен учиться писать, читать, а в жизни вот в
обычном... 6 лет уже идут социальные,
да, мы говорили об этом. Да, мы об этом говорили, просто бросается в глаза отставание, вы рассказываете эти периоды такие, и явно бросается в глаза, что в нашем мире происходит как будто на одну ступень отставания. То есть, с чем это связано?
Ну, я бы говорил бы о том, что, допустим, с 3 лет, когда мы говорили о том, чтобы приступать к систематическому обучению детей, это тоже запоздало возраст. Мы видим детей, которые хотят обучить к правильному владению иностранными языками, так с ними изначально, с первого дня разговаривают на нескольких языках. И они схватывают это абсолютно спокойно. Ребенок в состоянии уловить сразу несколько языков, не путать их между собой, и это становится для него как бы единым языком общения. При этом, что интересно, у него внутренние ассоциации другие, у него ассоциации более чувственные, а затем он их переводит во внешние, в словесные. И поэтому мы говорим здесь совершенно о другом развитии, вообще адаптации к миру, к языку, общению, к коммуникации, когда человек владеет изначально сразу несколькими языками. Поэтому, если говорить о воспитании детей и образовании, то надо говорить вообще с нулевого возраста. И даже уже, как мы говорили, во внутриутробном состоянии.
Хорошо, вот ну, мы затронули этап с 6 до 9 лет, немножко об этом поговорили, конечно, это ну, разговор, который требует бесконечных выяснений, деталей. Да. А что происходит дальше? Какой этап следующий после, вот, после 9 лет?
С 9 до 13 лет здесь надо нам больше обращать внимание на взросление человека. Тут уже возникают гормональные проблемы, взаимоотношения с противоположным полом, для чего, почему, как и зачем и так далее. Каббала говорит о том, что здесь надо человеку быть не с воспитателем или с воспитательницей для девочек, а быть в группе взрослых людей, когда он, да, когда он правильно может воспринимать правильную социально как бы половую ориентацию. Он учится уже не от одного человека в этом, а он понимает, что это является достоянием общества, мужского или женского. Что вот такое отношение к противоположному полу, такое отношение к зачатию, к семейной жизни и так далее. Он видит это не только в своей семье. Он понимает, что это является нормой общественного вот такого строя, существования, что мы таким образом созданы. Здесь ему необходимо объяснять корни. Согласно Каббале, здесь надо объяснять корни, откуда это происходит. Из того, что творец и творение противоположны между собой. Что именно в комбинации правильной между собой их взаимных свойств, то есть желаний и намерений и мыслей, и происходит достижение этой наивысшей точки слияния между творцом и творением. И реализация этого происходит в правильном слиянии на уровне нашего мира между мужской и женской его составляющей. Дополнение одно к другому. Взаимное дополнение, взаимное уважение, взаимное понимание и так далее. То есть тут перед человеком надо раскрывать очень много. Раньше это было, естественно, на более на следующих этапах развития. Но сегодня это действительно мы приходим ко все более и более и более каббалистическим меркам. Потому что Каббала говорит об этом, что должно происходить в возрасте от 9 до 13 лет у мальчиков и от 9 до 12 лет у девочек.
А, есть разница.
Мы же видим, что девочки взрослеют раньше. Угу. Это на самом деле так. Так вот, раньше это не было так. Сейчас, когда мы подошли к самому последнему эгоистическому этапу развития человечества, то начинают совпадать эти каббалистические мерки, подходы с нашими календарными мерками. И поэтому получается здесь, что вот этот возраст с 9 до 13 или до 12 лет, он становится возрастом подготовки к общественно-половому, семейному, правильному взаимоотношению между полами. И то, что раньше казалось действительно невероятным, как же в таком возрасте вообще, зачем у ребенка возбуждать эти вопросы, сейчас оказывается, что мы запаздываем с этими вопросами, потому что время подошло, эгоизм у нас так развился, что он вызывает и эти всевозможные вопросы и проблемы. Поэтому нам надо не опережать и не опаздывать, а нам надо просто систематически выявлять и обсуждать, выяснять эти вопросы и решать их между нами. И вот здесь вот есть проблема, потому что отец с сыном или мать с дочкой не совсем могут эти вопросы решить по таким, насколько бы они откровенно не были бы друг с другом. Все-таки ребенок воспринимает по-другому. Родителей, он же еще не вышел из себя. Он еще ведь не взрослый, когда он может говорить откровенно с матерью или с отцом на любые темы свои. А когда он видит этот пример, не направленный на себя, от группы мужчин или от группы женщин, не направленный на себя, но они таким образом действуют, таким образом между собой взаимодействуют, это является для него, конечно, самым большим примером воспитания.
Ну, видите, опять мы сталкиваемся с тем, что именно не ну-ну-ну назидательно, а именно примером, когда
внешним... Только лишь, причем самым как бы непосредственным. Ну, здесь, естественно, фильмы, песни, занятия, книги, все должно быть подобрано таким образом, чтобы дать человеку правильное, комфортное, равновесное такое... состояние с собой, с семьей, с окружающей средой, с противоположным полом, чтобы у него это было естественно, чтобы не было здесь никаких недомолвок, каких-то было все открыто и просто, не без отклонений в какую-либо сторону. Или там в сторону ханжества, или в сторону там какой-то наоборот излишней.
Откровение каких-то излишних.
Конечно, чем дальше мы с вами будем идти, тем мы больше будем видеть, насколько широка вообще это методика, которая должна еще найти своих разработчиков и реализаторов.
С другой стороны, видите, уже вот на этих этапах уже заметно отставание, допустим, психологии, да, потому что если говорить, что каббала все ближе подходит к естественным вещам.
Каббала компрессирует все в очень четкое время. У нас нет после 13 лет вообще влияния на детей. Если мы до 13 лет для мальчиков и до 12 в девочках не заложим их все эти основы, после этого это все проигрыш. Абсолютный. Зря будем трудиться. Согласно каббале, после этого возраста все произошло уже, причем до 13, то есть мы должны начать с 9 лет эту работу и закончить ее в 12 или в 13 лет для этих полов. И после этого нам практически нечего делать. Они после этого равноправные взрослые люди, которые имеют полное право поступать сами, самостоятельно. И мы видим, насколько они нас не слушают, насколько они все равно у них свой мир. И мы здесь просто, чтобы не быть помехой, чтобы быть гармонично связанными с ними в одном глобальном социуме, где не отрываются поколения друг от друга, не входят в противоречие друг с другом, нам надо таким образом их подготовить.
Ну, существует, ну, как бы у меня есть такой локальный вопрос, потому что он очень часто возникает, люди обращаются, не знают, что с этим делать. Сейчас появилась техническая возможность, очень такой легкий доступ к порнографической продукции в интернете, и уже в 13 лет, вот мальчики особенно, уже активно вот используют, они находят какие-то моменты, влезают, как взрослый должен отношение свое дать к этому? Каким образом выстроить вообще разговор про это?
А кто взрослый? У нас же взрослого на самом деле нет. У нас все это искаженные, неповзрослевшие дети. То есть, конечно, мы можем с вами фантазировать, как бы нам убрать эту порнографию, или как нам вообще изменить общество взрослых. Но, в принципе, мы должны исходить из реальности, из того, что мы должны менять. Я считаю, что ничего не надо изменять. Я считаю, что никакой порнографии не надо убирать. Я считаю, что надо делать это все абсолютно свободным. Не надо абсолютно никаких скрытий, недомолвок. Угу. Наоборот, все должно быть открыто и объяснено. Должен быть показан к этому правильный подход. И тогда появится у детей неискаженное представление, они будут с тобой откровенны. Когда у меня были еще дети в маленьком возрасте, я специально ходил с ними в музеи и в эти биологические всевозможные музеи. У меня в Торонто там много родственников, мы обычно проводили там много времени. Там прекрасно есть музей науки. И огромное количество очень хороших фильмов о зачатии, о половом соитии, о рождении детей. И я специально водил их в таком возрасте. И мы сидели вместе и смотрели эти картины, и я им объяснял, и они понимали, что я им объясняю о жизни. И меня к этому немножко приучила, правда, мать моя. Она гинеколог, и она была со мной довольно таки откровенна. И я помню, когда мы, будучи студентами, первый раз попали в роддом, это было на втором курсе, мне было 19 лет, то на меня это все равно произвело шок. Это были очень сложные роды, нас специально привели показать. И вот мы, мальчишки, это такие 19-летние, когда видели происходящее, это на нас произвело огромное впечатление. Я помню, что после этого мы начали уважительно относиться к девочкам с нашего курса, что удивительно, что вот это... вот этот акт очень тяжелый, это не порнография. Это просто ты видишь, как это все тяжело, как это на самом деле рождение. То есть, ну, кроме этого, нас брали и в морг, и на операции всевозможные. То есть нам много демонстрировали из основ человеческой жизни. Я думаю, что это все надо детям показывать. И не дожидаясь такого возраста, естественно, в правильном, в постепенном подходе, чтобы это не произвело на них такое шоковое воздействие. Но это необходимо.
Мы сейчас, я уточню, мы сейчас говорим про возраст с 9 до 13 лет, да?
Да, 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 да. То есть... Потому что если вы сейчас не заложите, я сказал, сейчас закладываются все основы социально-полового развития. То есть как он будет относиться к женщинам, как он будет относиться к сексу, как он будет относиться ко всему. Он должен понимать, что это для него, ему дано не только для зачатия, мы не пуританцы, mm-hmm. понимаете? И не только вступая в брак для того, чтобы детей разводить и далее размножаться и думать о следующем поколении. Это является для нас огромным выбросом энергии, это является наслаждением самым большим в жизни и так далее. Мы должны все это рассказывать ребенку, но мы должны ему рассказывать о том, как это все равно должно быть гармонично вписано в нашу общую жизнь. Вот этой гармонии в объяснении нашим не хватает. И нам самим. Вот это еще надо найти.
Я в одной из передач вот, на КАП-ТВ вот, как раз вы затрагивали эту тему, только вы тогда еще сказали, что помимо рождения смерти еще очень важно посмотреть, как лечат людей, чтобы появилось уважение еще и к человеческой жизни, вот, к естественным вещам вот этим.
Я за то, чтобы маленькому человечку до 13 лет показывать постепенно, по мере развития, как ты его развиваешь, не как сегодня. То, что я вам говорю, что с 9 до 12, до 12 или 13, с 6 до 9 лет, я имею в виду, что мы начали развивать человека с нуля и продолжаем развивать его, а не просто взяли его из какого-то момента с 7-летнего возраста и поехали.
Начали тренировать.
Да, это же невозможно, у него нет предварительного уже предварительной подготовки. Его надо брать в тюрьму, его надо брать на скотобойню. То есть ему надо показывать все, что происходит в мире, постепенно, чтобы он увидел все эти картины, что не растут булочки на деревьях, как это все добывается, как все достается, каким образом устроен мир, отношение к животным, отношение людей к людям, что происходит с людьми, когда они делают общественно такие отрицательные поступки, какие наказания, брать их в зал суда, пускай они смотрят, как там происходит, ну, специальное, особое там показательное какой-нибудь процесс и так далее. То есть нам надо делать из человека все это, необходимо. Он видит из телевидения, из интернета, он видит такие вообще фантастические, изуродованные картины якобы нашей действительности, что он потом с этими примерами лживыми делает себе лживую жизнь. Он играет все время в какие-то голливудские сценки разыгрывает, на работе, дома, на улице. Он все время проигрывает в себе относительно других какие-то сценки, которые он видел в кино. Примеры, и все время таким образом он действует. Я замечаю на людях, как они говорят, как они поворачиваются, как они обращаются к тебе, как они работают. Они вспоминают вот эти примеры и их реализуют. Так вот, нам надо дать ему примеры максимально естественные, чтобы это были его личные, поведенческие, правильные действия, а не голливудские какие-то штамповки, которые искусственно созданы и, естественно, не ведут нас к правильному взаимодействию.
Вы сказали, что это нужно сделать каким-то мягким способом, чтобы не травмировать ребенка.
А это получается, естественно, у воспитателей, которые вместе с детьми проходят этот путь, они уже сами постепенно понимают. Мы ведь имеем дело здесь с огромным количеством людей, абсолютно разных. Мы должны их каким-то образом, возможно, сортировать по воспитательным методам, не просто пополам. Да? И здесь имеется отношение и происхождение человека, и его социальное происхождение, его национальное происхождение, возможно, и так далее. Несмотря на то, что мир такой уж глобальный, все равно мы видим разницу огромную между различными цивилизациями даже. Можно сказать, что на самом деле на сегодняшний день тоже еще где-то 6-7, а то и 8 цивилизаций существует в мире, смотря как их разделять. То есть мы должны здесь выработать подход для каждого сорта социума свой.
Мы подошли к рубежу вот этого периода с 9 до 12 для девочек и с 9 до 13 для мальчиков. А какой период следующий? Что происходит дальше с человеком?
Дальше до 20 лет. Этап. Это этап полного становления человека, когда он, в принципе, должен приобретать специальность, то, что у нас позже идут в университеты и позднее, это неверно. Человек должен до 20 лет приобрести специальность, если отслужить в армии, то отслужить в армии. Кабала говорит о том, что армия должна быть контрактной. В армии должны идти люди, которые чувствуют, что они таким образом реализуют себя. Это способ заработать, это способ обрести хорошую специальность. В общем, это для тех людей, которые имеют к этому склонность. Mm-hmm. Мы с вами знаем, что изначально люди делятся на атлетов и мудрецов, что ли. Mm-hmm. Я не знаю, как это по-русски. То есть атлетически сложенные, сильные, физические, есть сильные, внутренние,
ментально,
чувственные, да, чувственно развитые. Так вот, здесь зависит просто от склонности человека. Поэтому часть пойдет и с удовольствием в армию, потому что будет обеспечена хорошо, потому что обретет специальность и так далее. А другая часть обретет специальность в университетах и будет заниматься другими проблемами. Или рабочие, неважно как. То есть дать человеку такую возможность развития. Это самое удобное с точки зрения кабалы. Она говорит о существовании армии, она говорит реально, так сказать, о том, что в нашем мире должно быть. Потому что до тех пор, пока мы не исправили себя абсолютно полностью, наши порывы все равно нуждаются в ограничениях, судебных, во всевозможных учреждениях, да, во всей этой гуманитарной системе и так далее. То есть вот таким образом должны действовать люди, и до 20 лет человек должен встать на ноги, жениться, выйти замуж и уже быть практически даже отцом и матерью. И все это до 20 лет. Я вам скажу, если бы мы правильно занимались бы детьми, у них бы было бы для всего этого достаточно времени и правильного развития. Потому что, в принципе, вся эта школьная программа, которая тянется на огромное количество лет, она им ничего не дает. Они просто не могут ее терпеть. Они занимаются и не знают, чем занимаются. Огромные ненужные пласты знаний, которые это не знания, а вся эта история, и все эти, которые это все наворочено людьми. Их надо учить намного ближе к природе. Их надо учить естественным наукам. И надо учить тому, что, о чем мы говорим с вами, кабале, то есть более те же естественные науки, то только в их такой взаимосвязи между собой. И далее специальность. Университет должен давать специальность. Он не должен быть растянут тоже на 5, 6, 7 или невозможно, неизвестно сколько лет.
На
12. Человек сейчас продолжает заниматься все равно всю жизнь, потому что жизнь у нас такая, что она постоянно растет. И по такой кривой, что необходимо заниматься всю жизнь, каким бы ты специалистом ни был. И поэтому надо давать в университете четкую подготовку к его специальности, и не надо при этом наполнять его всевозможными ненужными вещами. Потому как специализация настолько узкая, все равно ничего не подготовишь. Надо подготовить специалиста какого-то определенного в каждой области, не узкопрофильного, и после этого уже какие-то дополнительные курсы, куда он приходит, на работу или куда. И эти курсы у него и не будут кончаться. Мы знаем сами, что все эти те же врачи, те же биологи, зоологи, неважно кто и как, физики, естественно, химики, и все они постоянно должны над собой работать и постоянно развиваться, потому что сегодня наука, она развивается очень быстро и постоянно. Так что до 13 лет развитие вот такое, школьное, как бы, и после 13 лет это уже развитие, это, ну, может быть, не совсем высшая школа, еще год-два, я не знаю, как сказать, но потом это высшая школа, армия, женитьба и становление полной семьи. В 20 лет человек должен уже быть мужчиной и женщиной, в семье, с детьми, и начинать свою полную, абсолютно полную, независимую, общественную, семейную, социальную жизнь.
Что мы, я
ничего
хотел бы...
Я вам говорю, на самом деле дети к этому готовы, мы к этому не готовы.
Ну да.
Только лишь. А дети готовы к этому, и они хотят. А если вы этому вовремя не даете, они потом остаются детьми. А он и в 40 лет не хочет жениться. Или он женится в 20 лет. Так? Поживет пару лет в семье с женой, бросает ее, приходит снова к маме. Вот кого мы воспитываем.
Ну, я хотел бы все-таки вернуться к выбору профессии, потому что это тоже сейчас очень важная тема. И в каком аспекте? Вот на что должен ориентироваться человек при выборе профессии? На какие-то свои особенности? Или он как-то должен ориентироваться, приносит этот доход или нет? И каково должно быть влияние окружения взрослых, да? Как раз как они должны помогать своему ребенку или сделать этот выбор?
Я считаю, что выбор профессии, он должен происходить совместно с воспитателями и с семьей вот в этом возрасте до 13 лет. Угадываются уже склонности ребенка. Допустим, одна моя дочка точно знала, что она будет биологом. И не только биологом, генетиком. И не только генетиком, а заниматься раком груди.
До 13 лет?
Она знала это с младшего возраста. Вот у нее что-то было такое, вот я хочу вот этим заниматься. И она таки этим занимается. Допустим, вторая ее действительно тянула вот к тому, чем она, что она закончила, философия, общие вот эти вот вопросы. То есть, что я хочу сказать? Вот я видел на детях, как очень рано можно прослеживать их склонности. И мне кажется, это естественно у нас видеть в человеке, к чему он тянется больше. Так что здесь нет проблем. Но я считаю, что не должны быть ограничительные экзамены в университетах. Люди должны пытаться пробовать себя везде. Знания они должны получать в открытых аудиториях. И набирать себе курсы какие угодно. Просто по необходимости для специальности ты должен те или иные курсы кончать. Но если ты хочешь другие какие-то параллельно брать, или не хочешь именно это, специальность тебе не нужна, а ты хочешь что-то другое, мы должны обеспечить человеку обучение бесплатное. Бесплатное обучение. В определенном возрасте. Пускай болтается между всеми курсами. Пускай делает все, что угодно. Правда, это должно быть каким-то образом сорганизовано. Но, в принципе, он хочет брать по рисованию, и по музыке, и по математике, и по боксу. Понимаете? То есть, совершенно глупо сказал, но специально так, нарочито. Чтобы было понятно. Он имеет право, может быть, он не выяснил до конца. И вот он не знает, куда себя деть. Дайте ему эту возможность. Допустим, с 13 до 15 лет, пускай выясняет свободно, бесплатно. Это как бы, как у нас в университетах сегодня. Первые два курса, они все такие общие, практически без еще намека на четкую специализацию. Вот дайте ему эту возможность. Так нам надо сделать. Тогда мы не будем видеть людей неудовлетворенных. По крайней мере, они смогут больше иметь возможность избрать специальность. И здесь также закладываются основы, и они должны быть обязательными в этом возрасте. Курсы по, я не знаю, семейноведению, я не знаю, как назвать. Потому что это недостаточно, то, что мы ему дадим до 13 лет, а сейчас мы должны его сопровождать как личные психологи. Но это не один на один. Это должны быть предметы, которые любой из этих детей изучает. И это должны быть с максимальным демонстрационным каким-то аппаратом, материалом, где человек постоянно сопровождается именно вот этой разъяснительной работой. Каким образом он должен себя строить, каким образом устроено государство, общество, он внутри и так далее. То есть это не дается нам в общем сегодня еще пока. Это кто хочет, этим занимается, кто хочет, кто не хочет, нет. Человеку должны быть объяснены, и он должен знать, что такое юридические вообще взаимоотношения между собой, в семье, как работает эта система вся. То есть ему надо дать полное понимание основ всего общества, всех проблем, всех взаимоотношений, всех решений. Этого нет. И люди как-то они не знают, даже взрослый человек сегодня не знает, как обратиться в полицию, как обратиться к юристу, какие у него есть возможности, права, как работает вся эта система и государственная система. Ничего не знает. Это, к сожалению, готовит таких людей, которые вот замкнуты в семье, работа, немножко устроены, а наш мир, он становится такой широким, глобальным, что он просто не дает человеку такому чувствовать себя комфортно. Так что эта работа до 20 лет на самом деле над людьми, она это систематическая, очень сложная работа, системная, где ты из человека лепишь серьезное существо. Человека делаешь из него. И после 20 лет, когда он таким образом получил уже на протяжении 20 лет и еще 9-месячного внутриутробного развития получил вот такое вот сопровождение, тогда уже можно думать о том, что он может быть в свою очередь сам воспитателем для следующих подрастающих,
идущих
за ним. И здесь мы должны постоянно и каждого из них привлекать быть воспитателем. Потому что он не сможет дальше развиваться, если он не будет воспитывать младших. И это говорится о всех. Ты математик, ты ничего больше не понимаешь, ты таким образом только сделал хорошо. Вот ты свою математику, неважно что. Каждый человек должен, взрослый, должен заниматься воспитанием последующего поколения. Каждый. Это сделает из него взрослого.
А с какого возраста вот начинать?
С 20 лет? Он должен. Нет, с 20 лет он обязан этим заниматься. Ага. А вообще мы обязаны привлекать каждый следующий этап к помощи воспитания предыдущего этапа. Я беру мальчиков с 9 до 13 лет, и они мне помогают воспитывать мальчиков с 3 до 6 лет. А если я хочу подействовать на мальчиков с года до 3, то я не могу на них подействовать 20-летними. Они их не понимают, они их не воспринимают. Они их воспринимают как какие-то механизмы. А если я к возрасту 1-3 года приведу к ним 3-6 лет, это для них Бог и царь.
Мы сейчас как раз говорим о периоде с 13 до 20 лет. И в этот существует одна очень серьезная проблема, которую я наблюдаю как специалисты, ко мне обращаются за помощью, за советом люди, что существует очень сильный разрыв, неравенство очень большое между людьми по социальным, по каким-то религиозным, по происхождению. И как должно быть выстроено вот этот коллектив этих людей? Мы говорили про то, что люди должны вообще быть равны, чтобы это равенство каким-то образом выстраивалось. Как это сделать и что должны делать воспитатели, как должны себя вести люди в этом возрасте?
К сожалению, руководители не понимают всей этой проблемы. Или они понимают эту проблему, но они разочарованы невозможностью якобы ее решения. Проблема действительно огромная, большая. Решаться она должна только лишь на государственно-общественном уровне. Когда государство привлекает всю общественность и начинает себя формировать заново. То есть здесь должно быть вовлечено абсолютно полное государственное обустройство. Новое. Которое должно быть направлено на то, чтобы мы сейчас в течение нескольких десятков лет ничего не сделаешь. Это исторический период. Mm-hmm. И небольшой относительно. Сделали бы свое общество, готовым к существованию к дальнейшему, а не находящимся под угрозой разрушения и взаимного истребления. Для этого нам надо огромные государственные ресурсы, которые бы были направлены именно на это. И общественная работа, то есть все средства информации, массовой информации, все возможности воздействия на человека и на общество, они должны быть правильно скорректированы. К сожалению, мне кажется, что ни в одном государстве мира, не обязательно не только в России, я имею в виду вообще, нигде конкретно это не воспринимается как вообще возможный вариант развития.
Да, совершенно верно.
Я, к сожалению, просто могу это констатировать после многих моих бесед с людьми довольно значимыми в руководстве государств России, в Америке. Вот сейчас у меня есть встреча с генеральным директором ЮНЕСКО. То есть организация, которая занимается
Равенством людей.
Да, обучением, образованием, здравоохранением. Лично у меня назначена встреча, и у меня будет возможность и дать документ определенный для мои пожелания для реализации, для оздоровления общественной обстановки, обучения, воспитания. Сказать вам откровенно говоря, человечество, возможно, еще не созрело. Я не знаю. Я, конечно, использую любые свои возможности для того, чтобы говорить с людьми. Тем более с такими значимыми, знаковыми. Но пока результат он вообще нулевой. Возможно, это зависит, наоборот, от широкого распространения идей каббалы. И вот такой вот объяснительной работы, которую, может быть, через вас или через других людей, в основном вот психологов, социологов, можно будет провести. И массы обнаружат необходимость в этом. Не то, что необходимость. Необходимость все понимают. Возможность решения. Но пока еще это большая проблема. И я думаю, что это проблема не в ресурсах. Не в человеческих, не в материальных. Я думаю, что это проблема просто психологическая. Что мы катимся, и мы не чувствуем, что мы можем себя остановить. Мы как-то подняли руки, и что будет со следующим поколением, то и будет. И ничего не можем сделать. А оно, к сожалению, тоже ничего не может сделать. Оно действует под властью своей природы, под теми давлениями, взрывами эгоистическими, которые каждый в себе ощущает. И, к сожалению, картина, конечно, не радужных перспектив.
Да, я с вами согласен, но единственное, у меня все равно остается вопрос. Вот я преподаю в университете психологию. Значит, вот прямо с чего я могу начать для того, чтобы хотя бы чуть-чуть продвинуться в этом направлении?
Что рассказывать им об общей системе. Угу. Вот о том, что мы с вами сегодня поговорили или в предыдущих беседах. И вот эта общая система человека, общества, взаимодействия, раскладки правильного воспитания – не наказание, а воспитание, то, что мы говорили, в правильном возрасте, раздельного воспитания до 13 лет. С 13 лет и далее уже мы ничего не можем все равно сделать, и не надо ничего делать, там люди должны вступать в любые контакты, согласно нашему воспитанию, они будут уже правильно уметь пользоваться этим. Надо не уметь человека обращаться с противозачаточными всевозможными препаратами, а обращаться правильно с собой и с противоположным полом. Я не за то, чтобы ограничивать его в чем-то, а просто чтобы это было правильно настроено. Чтобы он понимал просто, где место для каждого из его проявлений относительно себя и других.
Мы остановились на этапе до 20 лет. Время нашей передачи подходит к концу. У нас остается буквально пару минут, и, во-первых, я благодарю вас за то, что вы рассказываете, делитесь этой мудростью, то, что есть возможность передать это знание широким массам, потому что сейчас очень много людей задают эти вопросы, и найти ответы в традиционных каких-то научных источниках просто не представляется
возможным. Это невозможно. Нет. Самый главный принцип здесь. Я еще раз хочу вернуться. Он очень простой. Следующий этап должен работать над предыдущим этапом. Дети с 3 до 6 лет, они уже являются воспитателями тех, кто с года до трех. Дети с 9 до 12 лет являются воспитателями детей с 3 до 6. И так далее. И тогда у вас получается, что действительно человеческое общество постепенно само себя воспитывает, поддерживает. Существует взаимосвязь, антагонизм между отцами и детьми.
Ну, это очень красивая картина, которую вы описываете. Вот мне она.
Но каждый должен быть вовлечен в воспитательный процесс.
Огромное вам спасибо. У нас в гостях был замечательный человек, каббалист, ученый, профессор Михаил Лайтман. Большое спасибо, и я жду следующих встреч с вами.
Удачи всем.
До свидания.